Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда», в любимом городе 18.05. И начинается программа «Тема дня». В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую вас, земляки. И я, Евгения Дмитриева, соскучилась, с утра с вами разговаривала. Чего слушала, это? Не знаю, наскучалась.
Ну что, расскажем о том, как проведем ближайший час. В третьей части программы, в половину седьмого, в этой студии появится
заведующая выставочно-экспозиционным отделом Иркутского художественного музея Елена Кабунова. Поговорим о новой выставке, которая открылась в галерее скульптуры. Показывают фарфоры завода Гарднера. Ну и также в субботу, 4 февраля, в честь Международного дня ювелиров будут проходить встречи с мастерами из Иркутской области. Тоже очень много красивых украшений можно посмотреть.
Евгения Дмитриева, у нас девушка утонченная, она ходит по музеям и нашим слушателям с большим удовольствием рассказывает о том, что там сейчас происходит. Но, кроме того, Евгения демонстрирует нам экологическое сознание. Все дело в том, что в России стартовал год, посвященный экологии. И сегодня в нашем городе профильный министр давал пресс-конференцию, на которой рассказал, какие мероприятия пройдут в регионе, что, по его мнению, представляет самую большую экологическую опасность, например. Ну, а именно в нашей территории. А в самом начале программы мы хотим задать вам вот такой вопрос. Вам гектар на Дальнем Востоке не нужен? Бесплатно, совершенно
дают,
бесплатно.
Можно брать.
Вот правда, очень мне интересно, все-таки найдутся ли желающие, которые воспользуются этой возможностью. А такая возможность у жителей региона действительно появилась. 208-005, телефон прямого эфира. Давайте порассуждаем на тему, вот бесплатный гектар, нужен ли, кто может этим воспользоваться.
Ну, действительно, с 1 февраля получить гектар земли на Дальнем Востоке могут все жители России, в том числе и Иркутской области, и многофункциональные центры в нашем регионе будут принимать заявления граждан, которые решили получить совершенно бесплатно, безвозмездно, то есть даром, гектар земли. И будут помогать оформлять заявки с помощью Федеральной информационной системы «На Дальний Восток», она называется. А согласно закону, который вступил в силу еще 1 июня 2016-го, каждый житель России может один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на 5 лет. Он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через 5 лет, если вы будете осваивать землю, все будет хорошо, потом ее можно будет взять или в аренду, или получить в собственность бесплатно. А с 1 октября 2016 года все жители Дальнего Востока могли получить земельный участок, ну а теперь все жители страны. А, собственно, обращаться можно в многофункциональные центры Иркутской области, если вы решили вот обзавестись гектаром земли на Дальнем Востоке. Ну а мы за комментарием обратились к декану Сибирского американского факультета менеджмента МГУ. И Надежда Грушева нам сказала, что это дело вовсе не для мечтателей, понесете большие затраты. А вот почему.
Вряд ли это будет там гектар, который там около дороги с коммуникациями. То есть вам нужно будет с кем-то договариваться, чтобы вы консолидированно получили там, допустим, там, я не знаю, 100 гектаров рядышком, 100 человек получили рядышком. Дальше, соответственно, нам нужно будет договориться сделать эту дорогу, потому что к этому гектару нужно как-то доезжать и потянуть туда, условно говоря, электроэнергию как минимум. Потому что без нее вам ваша теплица, естественно, там как бы она загнется. Соответственно, дальше вот тут указано, что можно будет получить льготный кредит на обустройство, да, по льготной ставке. То есть, соответственно, вы как начинающий фермер, соответственно, да, вы должны будете поехать туда, купить там чего-то, поставить там эти срубы там, и 5 лет там, собственно говоря, торжественно прохозяйствовать. Через 5 лет вы можете его уже оформить в собственность, и дальше уже, если возможно, продать.
Ну, очень интересно, найдутся ли действительно желающие. 208-005, а вы поехали на Дальний Восток, воспользовались бы вот тем самым бесплатным гектаром?
На городских форумах пользователи рассуждают, что одного гектара-то маловато будет. Что там можно сделать? Большое хозяйство не разобьешь. Выращивать, мол, грибы-вешенки или перепелиную ферму устроить, ну, может быть, да, но для этого ехать аж на Дальний Восток, там и климат не ахти.
Ну, вот знаю людей, которые мечтают о таком бизнесе, выращивать шампиньоны и вишенки. Ну что, теперь перейдем к новостям из мэрии, пришедшим. Там кадровые перестановки. Заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Дроков сложил свои полномочия.
Жаль.
Чиновник принял решение покинуть пост в связи с переходом на новое место работы. В пресс-службе пресс-службе городской администрации порталу ИРКСИП сообщили, что на данный момент неизвестно, кто займет его место. Евгений Друков сменил Булата Дугарова на должности замэра, председателя комитета городского обустройства в октябре 2015 года. Чуть больше года, получается, проработал. Ну а ранее, с июля 2013 года, он занимал пост заместителя мэра, председателя по управлению правобережным округом Иркутска, и еще раньше начальник управления жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению Октябрьским округом. Мы, собственно, с Евгением почему сожалеем? Потому что Дроков регулярно приходил в эфиры и отвечал на ваши чаяния и на ваши вопросы, уважаемые слушатели. Я очень надеюсь, что сменит его человек такой же, который будет должное внимание уделять проблемам жителей Иркутска и готов будет общаться с жителями Иркутска в прямом эфире.
Ну, а я еще успею рассказать о нововведениях, которые с 1 февраля вступили. С 1 февраля вырастут страховые пенсии неработающих пенсионеров. В этом году индексация пенсии возвращается к прежнему порядку, когда страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции. При этом индексация производится только неработающим пенсионерам, еще раз подчеркиваю. А по данным Росстата, инфляция в 2016-м составила 5,4% и ровно на эту же величину индексируются страховые пенсии неработающих пожилых людей. Соответственно, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 сентября тоже вырастают на 5,4%, исходя из роста потребительских цен. Но мы подготовили информационную справку, что еще меняется в части пенсионного законодательства.
В Иркутской области на сегодняшний день проживает 664 727 человек, которым положены страховые пенсии. Из них каждый четвертый продолжает работать, а это означает, что их февральская индексация не коснется. Работающие пенсионеры начнут получать пенсии с учетом всех пропущенных индексов после того, как прекратят свою трудовую деятельность. Вместе со страховой пенсией вырастет и стоимость пенсионного балла до 78 рублей 28 копеек. Также с 1 февраля вырастут и размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники. Они также будут проиндексированы на 5,4%. В Иркутской области проживает 249 тысяч федеральных льготников.
Еще добавлю, что касается дальнейшего повышения пенсии в течение этого года, то с 1 апреля будет произведена индексация социальных пенсий, и в августе будет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.
Ну а прямо сейчас перенесемся на дороги любимого города и посмотрим, что на городских магистралях в эти минуты.
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
Зря в миноре сегодня подводимся к рубрике, потому что ситуация в целом нормальная. Всего 5 баллов. Мы знаем, что в это время суток бывают пробки и куда более серьезные. Но на мосту на Иркутном у нас опять от заправки Омни вплоть до Боткина, до второй железнодорожной серьезный затор. Все дело в том, что на Боткина произошло ДТП, и поэтому скорость на данном участке дороги всего 7 км в час сейчас. Но это если вы движетесь в сторону центра. Если вы наоборот из центра сейчас уезжаете в сторону Наваленина и 2 Иркутска, то проедете совершенно свободно. В том числе и по Глазковскому мосту тоже. А переправа свободна. Улица Сурика, улица Чкалова свободна. В этой стороне у нас вообще совершеннейшая красота. Никаких заторов в самом центре города сейчас не наблюдается. Разве что традиционно на улице Ленина. А если вы движетесь от сквера Кирова в сторону 130-го квартала, то попадете в пробку, которая начинается от пересечения с улицы Свердлова и заканчивается у Карла Маркса. Ну, тоже, в общем, относительно небольшая. Небольшой затор напротив Дворца спорта «Труд» на Ленина же. И посмотрим, какова ситуация еще на одной переправе. Академический мост сейчас совершенно свободен, подъезды к нему свободны. А улица Академическая демонстрирует нам зеленый свет на всем своем протяжении. А и на Плотине сейчас тоже совершенно свободно. А единственное, что традиционно небольшой затор перед на улице Байкальской в районе микрорайона Байкальский перед въездом на Байкальское же кольцо.
Ну а в заключение этой части программы любопытная такая курьезная новость. Начну ее с такого высказывания: и на вашей улице перевернется грузовик с вином. Дело в том, что на улице 2-я железнодорожная, в районе остановки курорт Ангара, накануне у грузовика, который перевозил виноводочную продукцию, во время движения открылись задние дверцы, и коробки с вином выпали прямо на асфальт. Вот что говорили очевидцы.
Полная машина вина, как круто! Че, мужики, дайте коробочку одну!
Как известно, Евгения Дмитриева Большой ценитель данного напитка. Она посещает винную школу, и сегодня весь день она в расстройствах и очень сожалеет, что не попала
на остановку курорт Ангара.
Мы продолжим через 2 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
18.17 в любимом городе. Тема дня продолжается. И здесь, в этой части программы, мы будем говорить о теме всего года. Все дело в том, что 2017 объявлен в России годом экологии и особо охраняемых территорий. Правительство Иркутской области разработало ряд мероприятий, их более 200, 14 из них федерального значения. Что будет происходить в нашем регионе, подробнее рассказывал сегодня профильный министр, министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков. Давайте его послушаем.
Здесь у нас будут и строительство полигонов твердых бытовых отходов. Это у нас поселок Михайловка Черемховского района. Это у нас окончание строительства полигона в Казачинско-Ленском районе. Мы планируем на февраль текущего года. Это и реконструкция очистных сооружений и продолжение работ, значит, по реконструкции очистных сооружений правого берега, очистных сооружений города Иркутска. Предварительно планируем все-таки успеть к реализации мероприятия по проведению именно работ по демеркуризации цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском. Также у нас будут значимыми проектами. Это маркировка древесины, которая позволит нам сократить браконьерскую вырубку, это и лесовосстановление. Достаточно широкий спектр мероприятий, это и уборка свалок у нас планируется в этом году. Из областного бюджета на это выделено более 32 миллионов рублей и порядка 50 тысяч тонн отходов с незаконных, несанкционированных свалок мы будем ликвидировать. Также мы планируем вот на ближайшую перспективу рассчитать рекреационные нагрузки по Байкальской природной территории, по центральной экологической зоне. Это вот как раз с Леонидом Марковичем мы не так давно это обсуждали, и на обозримую перспективу мы планируем эти работы выполнить.
Леонид Корытный, председатель областного иркутского отделения Российского географического общества, доктор географических наук, на встрече с журналистами высказал мнение науки, какие экологические проблемы нужно в первую очередь решать в Иркутской
области. Подожди секунду, давай наших слушателей спросим. Дело в том, что действительно мы будем довольно много говорить об экологии в ближайших эфирах тоже, ну и вообще год экологии, к этой теме будем возвращаться. Такой вопрос к вам сегодня. 208-005, телефон прямого эфира. А как вам кажется, в нашем регионе какая главная экологическая опасность? А вот от чего бы нам следовало тут всем защититься и подумать об этом? Главная экологическая опасность в Иркутской области, в чем она? 208-005.
Леонид Маркусович особый акцент делает на комплексном подходе к решению проблемы озера Байкала. Я думаю, с этим многие наши слушатели тоже согласятся.
Это вот попытка очередная говорить о программе «Великое озеро великой страны», которая инициирована из центра, но обязательно решаться будет здесь у нас на месте. Мы работаем здесь все вместе, и наука, и правительство, они все будут вовлечены. Там достаточно серьезные вещи, достаточно фигуры, так сказать, это вообще отдельная, как говорится, тема. И вот сегодня ежедневно, постоянно, каждый день идет формирование этой программы. Это очередная попытка. Наши все байкальские проблемы нам известны, связанные с конкретным озером, и с пожарами, и с свалками, которые упоминалось, и с туризмом, и прочее. По различным блокам все это вместе объединить и решать, пока консолидировать все эти вещи в единую программу, чтобы не было противоречий между регионами, между различными программами, вовлечь все возможные максимальные силы. Как раз удачно в этом плане, что совпало год экологии, и вот такая инициатива, которая уже полгода, скажем так, откровенно сказать, много за это полгода уже сделано. Поэтому есть надежда, что, так сказать, общими силами мы, так сказать, решим целый ряд проблем, которых я называл, известные наши и по байкальских. Надо понимать, что у нас Байкал, это, конечно, понятно, для нас, для всех, святое и прочее, но Байкал — это 3 района Иркутска области, выходящие непосредственно в Байкал, так сказать, и город, и прочее. А область-то огромная, проблем масса. И вот нам очень важно здесь, так сказать, не сосредоточиться, в самом деле, целиком на Байкале, а решать все эти проблемы по всему полю.
208-005, телефон прямого эфира. Мы спросили сегодня, а как вам кажется, какова главная угроза, экологическая угроза именно в нашем регионе? Эльвира Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотела про экологию сказать. Давно уже говорили о раздельном сборе отходов.
Мусора.
Мы полиэтиленом, стеклом, особенно полиэтиленом, сейчас так много упаковок, мы загадили всю землю, можно сказать. Разве нельзя сейчас перерабатывать полиэтилен, хотя бы отдельно собирать? Потом вот ртутные лампы. Указаны были несколько адресов, где принимают ртутные лампы. Я ходила и в Радужный, и в Рублев, где там были. Никто не принимает, отказывается. Раньше принимали, сейчас вообще не хотят. Это ужасно, стеклом все, и полиэтиленом. Вот эти вопросы надо. И в в том числе и Байкал этим засоряется.
Эльвира Сергеевна, у меня к вам такой вопрос. Как вам кажется, вот мы с вами, ну вот все, да, абсолютное большинство жителей, насколько мы вообще внутренне готовы к тому, чтобы, ну, сортировать мусор вот на пороге своей квартиры, да, и
думать
вот так, да?
Да, мы давно готовы, только мы не знаем, как это реализовать. Давно мы готовы, просто душа болит за природу. Как это реализовать это? Куда это девать? Я вот давно уже рада собрать бутылки отдельно стеклянные, полиэтилен, пленку, всякие пакеты отдельно. Почему это нельзя собирать отдельно?
То есть вам кажется, если бы все-таки появились те самые контейнеры для разного мусора, да, стоящие рядом, вот как мы видим, да, нередко на картинках, то иркутяне готовы были бы сортировать мусор?
Я думаю, что все иркутяне согласны на это. Ну, может быть, кто-то менее сознательный будет бросать все в одно. Я давно уже пищевые отходы вообще в одно место собираю. Это, конечно, бы многие, я считаю, что поддержали бы это начинание.
Эльвира Сергеевна, спасибо вам огромное за вашу позицию. Действительно, активная гражданская позиция. 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, а как вы считаете, какая главная экологическая угроза именно в нашем регионе? Про год экологии мы сегодня говорим. Ну и вот, Эльвира Сергеевна, можете ответить, да, то есть вы готовы сортировать мусор сами?
Ну, я вспомнила эфир, когда у нас в гостях была эколог Светлана Первенецкая. Она поставила эксперимент, чтобы сократить потребление как раз полиэтилена. То есть она приходила, например, в тот же супермаркет с обычной сумкой, да, с авоськой, в народе говоря. Мы же привыкли как? Приходишь в магазин, вам пакет одноразовый нужен? Нужен. Покупаешь этот полиэтилен и выбрасываешь. Вот так вот все по кругу и проходит. Ну вот любопытный эксперимент, правда, он удался в разы. Вот тот эколог сократила потребление вот этого полиэтилена.
208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, иркутяне, как вам кажется, какова главная экологическая угроза именно в нашем регионе? Это обсуждаем сегодня, говорим про год экологии в России.
Ну а сегодня на встрече с прессой депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов отметил, что год экологии – это еще одна возможность привлечь дополнительные деньги на решение проблем экологии именно нашей территории. Ну а между понятием экологии и озером Байкал Щапов ставит знак равенства и особая проблема. Проблемой называет некую разрозненность целевых программ.
Программы целевые, которые существуют, они заходят к нам по разным министерствам и ведомствам. То есть и зачастую они не объединены какой-то единой целью. Ведомство и министерство руководствуются своими цельными задачами, но тут возможно и необходимо все-таки сначала осознать и сформулировать какую-то единую цель, единую задачу. Что мы хотим все-таки от Байкала? В какой мере мы хотим его защищать, в какой мере мы хотим его использовать? То есть и от этого должны быть уже те, в том числе и финансовые решения. Ну, я уж не говорю о том, что у нас еще и там ситуация усугубляется тем, что еще и несколько регионов в этом задействовано. То есть это тоже вносит определенный дисбаланс. Какая-то попытка есть сейчас на уровне федерального центра это сделать в рамках программы «Великое озеро для великой страны», но, на мой взгляд, это не решит нам проблему, потому что там все равно речь идет о конкретных проектах, да, о конкурсе проектов, но от того, что там реализуется тот или иной проект на территории Байкала, в общем-то, кардинально, в этом ключе ничего не изменится. А Байкал нужно осознать, да, что это не только объект, который нам нужно защищать, ну, что, безусловно, мы ответственны перед будущими поколениями за него, но и это большая возможность для нас, это пока неиспользуемая возможность с точки зрения экономики, прежде всего. И вот в этом плане мало что делается. И в том числе в законодательном плане, в организационном плане. То есть мы здесь упускаем моменты. Ну, а время здесь очень важно. Если говорить о годе экологии, да, это что мы можем сделать в этот год. Как раз, может быть, на основании того, что внимание к этому вопросу привлечено, может быть, пойти в эту сторону. Потому что сейчас мы видим, на наших глазах формируются рынки, которых вчера еще не было. Да, если там, мы здесь можем говорить и о рынке туризма относительно Байкала. Да, вчера этот вопрос еще был не актуален. И мы, в общем-то, не совсем были готовы к такому повороту событий. Да. А рынок пресной воды, которым нам все говорят, что это тема будущего и что она будет актуальнее, чем, может быть, углеводороды. И если мы не будем предпринимать на государственном уровне шаги по защите наших интересов на этих рынках, это сделает кто-то другой, и нам просто оставит то место, которое посчитают другие. Что, в общем-то, мы на примерах некоторых других рынков мы это видим. Допустим, в лесе, несмотря на то, что мы являемся держателями основного ресурса этого рынка, мы занимаем очень скромное место с точки зрения доходов.
Это был депутат Госдумы Михаил Щапов. Ну а Надежда Николаева, это председатель экологической организации «Мой Байкал», считает, что мы были несколько не готовы к году экологии и называет проблемы, которые нужно было решать в первую очередь.
Основная наша задача в год экологии – это все-таки экологическое просвещение. И это возможная помощь Байкалу сделать то, что мы можем сделать, что от нас зависит. Это наша акция как общественной организации «Мой Байкал», которую мы проводим в этом году уже 5-й год. Это уборка мусора на Байкале, на Ольхоне, на Малом море в этом году мы будем убирать. Это наша акция «Праздник чистоты». Она пройдет также с 3 по 8 июня традиционно. А в конце мая будет такая же уборка на Малом море. Даты будут уточняться позже. Кроме того, в рамках экологического просвещения. У нас работает всю осень проводили мы, будет и весну, и весь год планируется лекционный клуб «Мой Байкал». По четвергам совместно мы с партнерами с библиотекой имени Уткина мы проводим лекции. В 6 часов вечера лекции бесплатные для всего населения. Достаточно интересные лекции, то есть мы приглашаем тех людей, которые действительно знают, разбираются. Например, Олег Анатольевич Тимошкин у нас был, Игорь Ханаев. Были из разряда ученых, были и просто простые люди. Запрос был на то, что люди хотят практически понять, как они должны вести экологический образ жизни вот у себя дома, в городе Иркутске, да, или если они выехали на Байкал.
Это была Надежда Николаева, председатель экологической организации «Мой Байкал». Вот эти мероприятия она называет приоритетными в плане просвещения экологического жителя Иркутска и Иркутской области. Ну а сейчас мы прервемся на 4 минуты. Новости, короткая реклама. В следующей части новая экспозиция, которая открылась в галерее скульптуры художественного музея.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM – это радио «Комсомольская правда». С вами Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей, всех, кто настроен на нашу частоту, и гостью, которая появилась в студии радио «Комсомольская правда». Елена Кабунова, заведующая выставочно-экспозиционным отделом Иркутского областного художественного музея. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пригласили Елену, чтобы поговорить сразу о нескольких мероприятиях, которые проходят сейчас в художественном музее, в частности, в галерее скульптуры, которая находится на Свердлова, 16. Ну, во-первых, начинает работать в музее новая выставка «Картинки народной жизни» завода Гарднера. Все верно?
Да, совершенно верно. Вчера мы открыли одну из самых интересных, пожалуй, выставок в нашей галерее скульптуры «Картинки народной жизни». Это русская фарфоровая пластика завода Гарднера из коллекции нашего Иркутского художественного музея. Выставка, конечно, интересна, во-первых, своей тематической направленностью, поскольку галерея скульптуры, до этого мы представляли образцы интерьерной скульптурной пластики, показывали шедевры из собрания музея. Вот. И в этот раз мы решили показать и статуэтки, то есть мелкую пластику, которая, как правило, не так часто экспонируется. В нашей постоянной экспозиции на Ленина 5 есть в одной из витрин экспозиционного зала небольшая такая вот тематическая подборка фарфор завода Гарднера. Но вот тут мы решили на этой выставке во всем многообразии, во всей полноте продемонстрировать наше сокровище, потому что наша коллекция фарфора Гарднера насчитывает около 60-66, если быть точной, произведений искусства. И практически все они представлены на этой выставке.
На самом деле завод Гарднера – уникальная вещь, богатая историей. И мы подготовили небольшую справку о том, как зарождалось предприятие.
Первая в России частная фабрика по производству фарфора была основана в 18 веке английским купцом Францем Гарднером. Он много поездил по просторам империи, выискивая особую глину. Лучший вариант он нашел в уже знакомой ему Малороссии на Черниговщине. Решив вопрос с сырьем, Гарднер дал обещание завалить империю собственной фарфоровой посудой, дабы не платить за импортную. Так оно и вышло. Вскоре для Екатерины II было изготовлено 4 орденских сервиза – Георгиевский, Андреевский, Александровский и Владимирский. Все они были предназначены для приема в честь кавалеров этих орденов. Первый же сервиз очень понравился Екатерине II, и Гарднер удостоился высочайшей аудиенции.
Ну, далее, естественно, менялась и история самого завода, но, тем не менее, и в наши дни он продолжает работать. Расскажите, в вашей коллекции что интересного, что уникального, какие-то тематические серии отдельно представлены?
Да, мы хотели показать именно многообразие серий тех фарфоровых статуэток, которые выпускались на этом заводе. В частности, вот у нас представлены «Народы России», очень популярная серия, литературные персонажи, в частности, персонажи поэмы Гоголя «Мертвые души». Это была очень известная такая фарфоровая подборка. анималистика, детские сюжеты, картинки народной жизни. То есть, придя на выставку, можно посмотреть, как жили люди, простолюдины, крестьяне, мещане вот в 19 столетии, чем они занимались, что их интересовало, каким был их быт, какая была одежда. Вот уже второй день к нам идут люди на выставку, и оказывается, для многих из, например, детишек это настоящее открытие, что такое вот есть зипун, как люди носили лапти, или, скажем, какие народы вот по представлению 19 столетия, какие народности, этнические группы населяли нашу страну.
Очень любопытный момент. Посетители могут прослушать еще и авторские лекции научных сотрудников музея.
Да, совершенно верно. И посмотреть и послушать тематическую экскурсию. У нас будет лекция, посвященная именно нашей коллекции. Ее проведет наш сотрудник Софья Евгеньевна Шемякина, человек, который долгие годы изучал именно эту коллекцию. То есть можно будет узнать такую информацию, которую, скажем, ну, из интернета, из газет вы не почерпнете.
Ну, аж точно не Википедия.
Да.
Выставка будет работать до 1 марта. А как можно ее посетить? Нужно ли дополнительно записываться на те же лекции авторские, либо входной билет только покупать? Как это устроено?
Я думаю, что просто прийти посетить, посмотреть выставку можно вот по нашему расписанию все дни, кроме понедельника с 10 до 6. Экскурсии мы проводим по предварительной записи. Ну, а лекции, о времени, о дате этой лекции, мероприятия будет информация на нашем сайте музейном.
Галерея скульптуры открылась сравнительно недавно. Это молодое подразделение художественного музея. В 2016 году появилось. Почему назрела необходимость выделить вот отдельную такую историю, как галерея скульптуры?
Действительно, когда наше здание было готово к эксплуатации, после вот уже реставрации, шли такие музейные разговоры, дискуссии о том, а что, какую часть нашего музейного собрания можно там представить. И получилось так, что наш музей обладает значительным собранием скульптуры, выполненной в разные периоды временные, разными знаковыми мастерами. Но вот в основной экспозиции на Ленина 5 представлена лишь самая малая часть вот этой скульптурной нашей коллекции. Ну и мы хотели показать все то, что у нас долгие годы хранилось и хранится в запасниках. И поскольку коллекция большая, около 600 произведений, то мы можем еще и делать вот такие тематические подборки, выставки, обновлять экспозицию, чтобы наши посетители каждый раз, придя в галерею, видели что-то новое, что-то удивительное открывали для себя.
И еще одно мероприятие, о котором хотелось бы поговорить. 31 января отмечали Международный день ювелира, и в честь этого праздника в галерее скульптуры будет проходить встреча с художниками-ювелирами. Тоже расскажите, пожалуйста, что интересного будет в программе.
Да, у нас получилось, что вчера, помимо вот такой выставки, которую мы открыли, мы еще и отмечали знаковое для нас событие. Международный день ювелира был 31 января. И вот приурочить к этому событию мы решили очень интересное мероприятие, которое пройдет 4 февраля в 4 часа в 16:00. Это будет встреча с мастерами-ювелирами, очень известными, очень талантливыми. Во-первых, это наш иркутский ювелир Александр Белобородов, член нашего объединения ювелиров и резчиков по камню, арт-группа «Набелла». Это очень известная такая творческая группа, которая работает в очень своеобразном направлении – барочный жемчуг. Вот, в частности, их коллекция представлена в нашей особой кладовой. А кроме того, гостем нашего мероприятия будет еще один очень известный ювелир, художник – это Александр Алсаткин. Вот он подробно расскажет о таких необычных направлениях ювелирного искусства, как этностиль и оружейное искусство. Ну а главное, можно будет задать свой вопрос мастеру. То есть это будет непосредственное живое общение, разговор с профессионалами.
Расскажите, что хранится в особой кладовой? И как попали эти экспонаты? У меня на самом деле, скажу слушателям нашим, на столе лежит брошюра, где собраны некоторые экспонаты. Вот это правда нужно видеть. И я думаю, что нужно видеть в правильном свете, когда играют камни, и всю эту красоту лично посмотреть тоже обязательно собираюсь. А вот как эти ценные, уникальные вещи попали к вам?
На самом деле это очень интересный пример творческого энтузиазма, желание поделиться вот своим талантом, своим дарованием. И самих ювелиров, которые были инициаторами создания особой кладовой, творческой группы музейных сотрудников, которые пошли навстречу и вот работали над экспозицией этой особой кладовой. И, конечно же, тех коллекционеров, которые поделились, вот безвозмездно предоставили для экспонирования сокровища своих частных коллекций. И в нашей особой кладовой представлена на самом деле уникальная подборка. Это работы мастеров Санкт-Петербурга, очень известных профессионалов, скажем, уже корифеев ювелирного и камнерезного мастерства. Также представлено творчество наших иркутских мастеров. Уже можно говорить о иркутской камнерезной школе, которую возглавляет Наталья Бакут, наш очень известный скульптор и камнерез. И вот особой такой вот изюминкой, можно даже сказать, жемчужинкой коллекции является небольшая витрина, где представлены изделия из барочного жемчуга. Это вот как раз творчество арт-группы «Аннабелла». То есть уникальность вот этой нашей коллекции, она бесспорна. Аналогов здесь у нас вообще нет вот, на территории Сибири. Так что там можно прийти и просто вот затеряться на день.
4 февраля гости смогут пообщаться еще и с мастерами. А тоже на каких условиях эта встреча будет проходить? Нужно ли покупать дополнительные билеты?
Мы решили пойти навстречу нашим зрителям, нашей публике. И общение, возможно, будет лишь по стоимости входного билета в нашу галерею.
А кто ваши гости, кто ваши зрители? Потому что больше года уже работает, около года работает галерея скульптуры, уже, наверное, сформировался портрет посетителя некий.
Вот вы знаете, диапазон совершенно разный и по возрасту, и по социальным, скажем, направлениям. Конечно, для детишек в первую очередь, вот что самое удивительное, это, конечно, ювелирные изделия. Все, что блестит, сверкает. Для людей постарше, профессиональных, таких зрелых любителей искусства, это, конечно же, коллекция скульптуры отечественной из собрания музея. Но я думаю, что наша галерея в любом случае найдет чем удивить, чем порадовать, чем восхитить любого зрителя, любого нашего посетителя.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что в гостях на радио «Комсомольская правда» была заведующая выставочно-экспозиционным отделом Иркутского художественного музея Елена Кабунова. Спасибо вам. Желаю вам, чтобы хорошо прошла суббота и встреча с ювелирами заинтересовала ваших посетителей.
Спасибо вам.
На этом программа подходит к концу. Оставайтесь на 91.5 FM. Хорошего вечера.